Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Сегодня мы решили начать цикл образовательных программ для пациентов. Ведь все мы, увы, рано или поздно становимся пациентами наших поликлиник и больниц. Автор и ведущий этих программ, доктор медицинских наук, профессор Раджаб Давронович Сафаев. Он возглавляет Центр здоровья Центральной Раменской больницы. Наша сегодняшняя тема первая, очень злободневная, посвящена гипертонической болезни. Программа проходит в прямом эфире. Наталья Баракина ждет ваших звонков. Телефон в студии 39327. Добрый вечер, Раджаб Давронович.
Добрый вечер, Нина Николаевна. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы опять с вами в эфире, и я готов по мере своих возможностей ответить на ваши вопросы.
Вот согласно различным справочникам, медицинским пособиям, в норме у лиц моложе 50 лет артериальное давление не превышает 140 на 90 миллиметров ртутного столба. У лиц старше оно может выше увеличиваться, ну и сверх 160 до 100 уже это можно считать гипертонией. И правда ли, что гипертония – это болезнь, часто связанная с нервно-психологическими перенапряжениями? Это синдром тревоги, психические травмы и так далее. Вот назовите основные признаки гипертонической болезни.
Вопрос понятен. Начнем с самого первого вашего постулата о том, что цифры какие. 140 на 90 – это уже гипертоническая болезнь первой степени. 139 на 89. Это еще не гипертония, это высоконормальное давление. Оптимальное давление, когда у нас где-то порядка 110 на 70-80. Это оптимальное давление. Поэтому те цифры, которые вы назвали, 140 на 90, это уже эссенциальная гипертензия. А еще выше это уже идет гипертония первой, второй, третьей степени. И они идут еще по рискам, различаются. А риски – это сосудистые риски в основном, это риски, если есть заболевания почек, если есть уже заболевания сердца конкретные, есть заболевания эндокринной системы. И теперь следующий вопрос – это по поводу…
Стресс и синдром тревоги.
Вот синдром тревоги, он не просто так возникает, потому что все мы живем в реальном мире, работаем, общаемся друг с другом, нервничаем, всякое бывает. И… Кстати, очень хорошая была заставка сейчас, песня была «Направо-налево посмотри, а потом уж дорогу перейди». Точно так же в жизни нужно осматриваться и не совершать ошибок, из-за которых потом приходится жалеть. Мы так устроены, что, к сожалению, что когда мы нервничаем, просто стресс, просто, не знаю, депрессия, разные ситуационные, просто испугали нас, у нас тут же поднимается артериальное давление. Почему? У нас вырабатывается гормон страха, который поднимает это давление. И это временная позиция, это временное, значит, явление, которое, по мере того, как мы успокаиваемся, давление тоже встает в норму. То есть это не есть патология, это физиология человека, это норма.
Вот, например, если я себя хорошо чувствую, значит, у меня нормальное артериальное давление, или все равно надо его проверять, следить за ним? Знаете, и как часто надо проверять артериальное давление?
Хороший вопрос, потому что очень многие, я имею в виду пациентов, которые приходили в Центр здоровья Раменской поликлиники, значит, что мы наблюдаем? Люди впервые узнают, что у них давление, оказывается, есть. Почему это происходит? Потому что я здоровый, у меня никогда ничего не болело, голова не болит. У нас есть гипертоники, у которых 170 давления, они ничего не чувствуют. Поэтому хотя бы раз в год, я уже не говорю, можно и пораньше, раз в год надо пойти к своему участковому врачу и просто померить давление, либо дома это сделать. Для чего это делается? Для того, чтобы не упустить этого тихого убийцу, как мы говорим. Потому что он незаметен, когда начинается, а когда он уже прогрессирует, мы уже чувствуем на себе его проявление. То есть это головные боли, это бессонница, это тревоги, это страхи, о которых вы говорили. И, естественно, это недомогание, ты не можешь работать. Когда тебе уже все ни по чем, ты начинаешь бегать, искать лекарства, и начинается вот в этом месте начинается много ошибок, к сожалению.
А вот вы знаете, иногда приезжает врач и спрашивает: а вот ваше рабочее давление какое? То есть у каждого человека есть какой-то свое давление. И вот у меня у сестры очень повышенное давление. Она с ним живет уже много лет. Это, конечно, не есть хорошо, но она с ним живет.
Ну, тут давайте так распределим ответы. Первое. Есть гипотоники, так называемые, у которых давление ниже 100 миллиметров тортного столба. Есть норматоники, то есть у которых в пределах нормы от 110 до 138, да, 9. И есть гипертоники, у которых свыше 140 давление. Чем эти люди отличаются? Прежде всего тем, что мы имеем общую физиологию. А отличие в том, что у гипотоников, гипертоников совершенно разные подходы к лечению. И если когда врач спрашивает, какое ваше рабочее давление, и это врач скорой помощи, скажите, я так понимаю, да?
Ну да, да.
Если скорую вызвали по поводу гипертонического криза, значит, это уже человек имеет гипертонию. Либо это впервые возникло, либо это уже было, часто вызывают повторно сами гипертоники скорую помощь. Для чего? Потому что лекарства дома не помогают. Нужна именно скорая медицинская помощь. Так вот, когда мы говорим о том, что у нас очень высокое давление, и врач спрашивает, ваше нормальное давление, имеется в виду давление на лекарствах, которые нормальные, рабочие. То есть, еще имеет значение, на какой руке мы меряем это давление, на левой либо на правой. На какой руке больше давления, то давление будет рабочим.
А на какой руке правильнее мерить?
На которой больше.
На которой больше?
Конечно.
А какое давление опаснее, пониженное или повышенное?
Это без разницы. Потому что есть, вот, ну, вы задаете очень специфические вопросы, можно сказать, как на кафедре кардиологии. Потому что есть изолированное диастолическое давление, изолированное систолическое давление, есть то же самое изолированное давление пожилых людей, есть изолированное давление детское, и есть просто высокие цифры давления, которые называются злокачественная гипертония. Есть такое понятие тоже, когда давление за 220 с лишним. Это уже злокачественная гипертония. К сожалению, плохо лечится, практически не лечится.
У нас вопросы поступали по электронной почте. Вот один из вопросов такой. Артериальное давление у меня обычно понижено, и подъем его до таких физиологически нормальных цифр, как 125, 130 на 75-80, переношу тяжело. Страдаю от головной боли, тошноты, головокружения. Надо ли в этот момент принимать снижающие артериальное давление средства?
Очень хороший вопрос, потому что он, я только что немножко его озвучил. Мы имеем дело с гипотоником. Значит, если давление 125 и человеку плохо, значит, он гипотоник, не надо принимать никаких лекарств, потому что вы не знаете, что надо принимать, вы не знаете, почему у вас повысилось давление. Скорее всего, это сосудистые вопросы, которые у гипотоников, кстати, я хочу вот чуть отвлекусь, у гипотоников чаще с возрастом больше проблем, чем у гипертоников. Потому что, ну, раз у тебя низкое давление, не ходи к врачу, это называется, неправильно. У гипотоников есть серьезные проблемы с левым желудочком, о которых они практически ничего не знают. У гипотоников есть некое такое качество, о которых тоже они не знают. Если гипотонику плохо, у него поднялось давление, это магнитная буря, к примеру, это погода изменилась, там ветер поднялся, холодно стало, это все повышает давление. Что нужно сделать гипотонику, именно гипотонику? Сколько тебе лет, столько капель лимонника, либо элеутерокока, и лечь. Это все на 100 мл воды и лечь. Это первый и самый верный способ, когда мы без лекарств успокаиваем нашу систему. Что происходит? Лимонник или электрокок, они возбуждают нервную систему, расширяют сосуды, и давление падает.
Спасибо.
Да, принимать препараты – это очень серьезно и очень опасно.
Конечно, надо идти к врачу, чтобы он тебе.
Да, я об этом скажу, почему врачи назначают, да. Как назначают, в чем есть некие врачебные ошибки. Наши это, об этом тоже скажу. И наше заблуждение. Мы, мифы и заблуждения, мы правду будем говорить сегодня о гипертонии.
Такой вопрос. Если артериальное давление повышается не всегда, а от случая к случаю, как часто следует принимать гипотензивные? Снижающие, да, давление лекарства?
Хороший вопрос, потому что это, видимо, пишет человек, который имеет дело, скорее всего, с психоэмоциональными нагрузками, может быть, даже с физическими. Я просто тут по вопросу не видно пола этого человека, ну, и возраста тоже не видно. Но если оно повышается не всегда, значит, есть причина. Надо искать эту причину и избегать эту причину. Если это эмоционально, стрессовое, надо понимать, что вы мир не переделаете, надо спокойно пережить этот катаклизм. Да? Но если у вас вдруг повысилось давление, от случая к случаю, принимать гипотензивные препараты следует только по назначению врача и только после обследования, потому что сначала выявляем причину, почему оно поднимается. Может быть, вам нужен просто психотерапевт, а вы будете принимать лекарства. Зачем убивать печень свою?
Такой вопрос еще. Можно ли гипотензивные средства принимать годами? Или лекарства следует периодически менять?
Замечательный просто вопрос, кто написал 5 баллов с плюсами такому человеку, потому что, к сожалению, вот очень много пациентов, приходящих в центр здоровья к нам, спрашиваешь, вы этот индопамин с дератоном сколько принимаете? Говорит, лет 5, 6, 7, а то и больше. Ну как же такое может быть? Это же приводит к тому, что человек начинает просто полнить. У нас есть физиология, мы не можем отменить физиологию нашу. Так вот, есть лекарства, которые принимают, может быть, от 3 месяцев, а есть, которые принимают от полгода, есть препараты, которые принимают годами. Это различного рода препараты, мы о них в следующий раз поговорим, в следующей передаче, я обязательно об этом поговорю, расскажу нашим радиослушателям. Но так, если годами принимаются препараты, значит, либо пациент не ходит к терапевту своему, либо к кардиологу, либо его так смотрят. Надо быть более требовательным к тому, чтобы вас просвещали на приеме врача. Врач обязан просвещать пациента, обязан, это его святая обязанность. Потому что наша работа, в том числе и просветительская. Если вам назначили какой-то препарат, для чего он? На что он действует? Не надо стесняться. Вы на приеме у доктора. Вы не на рынке. Вам врач должен, и он объяснит. Потому что не просто это какая-то схема. Эта схема продумана. Но мы все разные, ведь правильно? Схема общая, а мы все разные. Так вот, поэтому искусство врачебное состоит в том, чтобы подобрать каждому свой препарат. Я надеюсь, ответил на вопрос.
Да, тоже на 5 с плюсом. Как вопрос был 5 с плюсом, так ваш ответ на 5 с плюсом.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, вы можете воспользоваться моментом и поговорить с нашим доктором, профессором Раджабом Давроновичем Сафаевым. Он у нас в студии, ждет ваших звонков. Телефон 46-393-27. Погода стоит у нас плохая, осенняя. Вопрос такой, как вести себя в неблагоприятные дни? В эти дни накануне, вот и я про себя скажу, и многие чувствуют себя неважно.
Ну, тут два варианта, я уже вскользь говорил об этом. Первый – это ветер, холод, дождь, соответственно, пониженное давление атмосферное, да, и так же, как и повышенное, когда очень жарко, вот, и магнитные бури. Геомагнитные бури. Кстати, у нас на сайте Центра здоровья есть информер геомагнитных бурь. Можно на него посмотреть и понять, что тебя ждет. Потому что многие наши слушатели, они магниты геочувствительны. Когда это появилось? Это появилось с тех пор, как у нас появилась сотовая связь, появились промышленные предприятия, все, что излучает энергию магнитную. Поэтому и мы стали тоже реагировать на это. Ну, испортилась погода, что делать? Вы знаете, что вообще есть классика, так называемая, она еще идет от земских врачей, со времен земских врачей. Если тебе плохо, если ты чувствуешь, что тебе будет плохо, ты знаешь, что тебе будет плохо, надо попить воды, обычной воды. Ну, полстакана, не больше. Лечь и переждать этот момент, если есть возможность. Вы потом встанете без всяких проблем, будете спокойно работать, жить, кушать, там, не знаю, писать, смотреть телевизор или что-то другое делать, но этот момент нужно переждать лежа. Это один из постулатов, простейших постулатов медицины. И так же, как и язву можно вылечить манной кашей, то же самое здесь. Вы знаете, что вам плохо в плохую погоду, надо уметь уложить себя в горизонтальное положение. Обязательно. Это касается гипертоников в первую очередь.
И даже не обязательно принимать лекарства, а просто вот…
Надо принять горизонтальное положение. Да, потому что давление снижается в этот момент само. Ну, в горизонтальном положении находится. Нет нагрузки на сердце. Когда мы в вертикальном состоянии, сердце перегружено. Когда мы ложимся, сердце отдыхает. Вот очень простая гидравлика, так называемая. Полости сердца без напряжения работают, соответственно, падает давление.
Сейчас в аптеках очень много различных препаратов. А вот какие лекарственные травы рекомендуются страдающим гипертонической болезнью?
Это вопрос из фитотерапии гипертонической болезни. Конечно, есть, я думаю, мы с вами, Инна Николаевна, обязательно как-нибудь сделаем маленькую такую ремарочку по поводу фитотерапии гипертонической болезни. Но по гипертонической болезни я могу сказать, что в основном это те травы, которые успокаивают.
У нас звонок. Наташа, у нас звонок. Слушаем звонок.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы извините, что я вас беспокою. Мне 80 лет.
Замечательно.
Я лет 15-17 перенес инсульт. И у меня давление бывает 220.
Вот. О чем я говорил?
На 100. Да. Бывает так. Но это еще не все. Вот. Врач участковый должен меня сам навещать, потому что я стою на учете как гипертоник. Или только врач ждет, когда я его вызову на дом?
Я прошу прощения, как к вам обратиться можно?
А?
Как к вам можно обратиться?
Ко мне обратиться?
Да.
Как вы? По адресу как?
Нет, как вас зовут?
А, Владимир Ильич.
Владимир Ильич. Значит, ваш вопрос очень такой социальный, я бы сказал. Конечно, жалко, что у вас был инсульт. Очень нехорошо, что у вас такие высокие цифры давления. Я думаю, что не постоянный, да?
Значит, он не постоянный, да.
Вы состоите на динамическом учете у невропатолога и терапевта. Вы об этом знаете прекрасно, правильно?
А вот они-то меня не посещают.
Раз в месяц вас должны посещать. Для этого сначала вам звонит медсестра, спрашивает, как ваши дела. После этого врач к вам приходит.
А почему же этого нету?
А вы знаете что? Как говорят, давайте смирим гордыню и позвоним сами. Ничего страшного в этом не будет.
Ах, вот в чем. Но я звоню ей 2 раза в год для того, чтобы я не зрячий человек.
Так.
Для того, чтобы она мне выписала клофелин. И я клофелином пользуюсь уже 10 лет одним клофелином.
Но это печально то, что вы говорите, Владимир Ильич, потому что клофелин – это препарат скорой помощи, им нельзя лечить гипертонию после инсульта тем более. Вам нужны другие препараты.
Я так полагаю. Она ничего мне не дает больше.
Владимир Ильич, давайте ваш адрес.
Так.
Я запишу, записываю адрес ваш.
Пожалуйста.
Пишу, Раменская.
Коммунистическая улица.
Коммунистическая.
Дом 16.
Дом 16.
Квартира 61.
Квартира 61. А фамилия ваша?
Селин.
Селин. А кто у вас лечащий врач, вы знаете?
Михайлова.
Михайлова. Хорошо. А вот мы ей передадим вашу просьбу, чтобы она вас почаще навещала.
Конечно.
Вот это вот, хотя бы давление замерить, а то ведь я не могу и никого... Мы живем двое слепых. И не мне давление даже замерить некому. Я вон выхожу на улицу и прошу людей, замерьте, пожалуйста, давление.
Постараемся решить ваш вопрос.
Спасибо, записали все, записали обязательно.
Спасибо за звонок.
Такой еще вопрос. Мы говорили о лекарственных травах, вы сказали, что это...
В основном успокаивающие.
В основном успокаивающие. А вот какие продукты гипертонику полезные? И какие лучше ограничить? Вот, может быть, говорят, соли меньше есть, может быть, сладкого. Как вот в этом плане?
Ну, вопрос очень широкий, на него ответить сразу вот в рамках этой передачи будет сложновато, но в общих чертах вот что я скажу. Есть специальные диеты для гипертоников.
Угу.
Есть специальные диеты для гипертоников с избыточным весом. И есть специальные диеты для гипертоников, у которых еще сахарный диабет. Это диета номер 8, диета номер 9 и диета номер 5. Что делается? Надо просто соблюдать некие правила еды, то есть не переедать, питаться дробно от 5 до 6 раз в день, обязательно сопровождать прием пищи до и после определенным объемом воды, чистой воды, то есть это не кефир, там не знаю, там не минеральная вода, это обычная вода. И еще самое главное, не есть острых копченых вещей. Гипертоникам это противопоказано, потому что это еще развивает еще атеросклероз. кроме того, жирное. То есть все, что я говорю, это не говорит, что нельзя, нет. Можно, но в меру. Есть понятие такое, в меру. То есть должен быть уклад какой-то жизни, когда ты понимаешь, тебе можно есть все, но вот это лучше есть раз в месяц. Потому что для гипертоника есть масса продуктов, то есть мне даже сейчас сложно перечислить. У нас на сайте висит для гипертоников диета. В крайнем случае, мы можем, если нам пишут, мы можем даже посчитать диету для конкретного человека по его весу, по его давлению. Это сегодня это допустимо и возможно. Мы сегодня можем такую услугу оказать. Для этого мы и работаем. Но вот сказать конкретно, вот какие сейчас продукты, вот, это было бы с моей стороны, наверное, неправильно и непрофессионально, потому что у каждого есть свой уклад в жизни. Некоторые, знаете, едят картошку, кислую капусту, пьют чай и чувствуют себя совершенно нормально, понимаете? А некоторые гурманы, им нужно и сладенького поесть, и конфеток поесть, и многие люди, знаете, к сожалению, едят очень много хлеба. Это беда, как бы я сказал, бывшего Советского Союза. Особенно люди старшего возраста, которым за 65 лет, говорят, я съедаю буханку хлеба в день, ну куда же столько же.
Войну наголодались?
Ну, война тоже давно прошла, просто привычка страшная вещь. Да, да, вот поэтому надо умерить себя и в хлебе, потому что 100 грамм хлеба, 200, максимум 200 грамм хлеба в сутки надо есть. Колбасу, я сказал про колбасу, молочные продукты обязательно нужно есть, на ночь кефирчик нужно обязательно пить. Но и есть крупы, просто есть крупы, которые нельзя употреблять, а есть, которые обязательно нужно употреблять. Это, знаете, круп там около 8 наименований, к сожалению, я сейчас все не помню, не помню все. Поэтому мне кажется, что вот морсы различные, опять-таки, очень хорошо сочетать продукты с такими напитками, как боярышник, настой там, или отвар, да, то есть после еды. Тогда уж можно и колбаски поесть, но потом уже боярышник выпить, понимаете, настой, шиповником на пару. Тогда уже будет некое равновесие. Но опять-таки, любому гипертонику, если есть лишний вес, это одна диета, если есть диабет, это вторая диета, если есть атеросклероз, это третья диета. Нужно очень индивидуально, я вам говорю, мы все разные, и каждому из нас требуется свой подход.
Спасибо. Вот расскажите о транквилизаторах. Когда они назначаются, для чего они нужны, как они помогают?
Ну, транквилизаторы обычно дают в тех случаях, когда человек не может заснуть, когда он находится в состоянии стресса, либо тревоги. Есть так называемое понятие шкала тревоги и депрессии Гамильтона, есть такая интересная шкала. То есть пациент отвечает на вопросы, и мы видим, в какой степени выражена у него тревога и депрессия. Что первично у него? Если это тревога, понятно, что у него тахикардия есть, потому что когда сердце сильно бьется, чувство тревоги возникает, потому что это сердце. Если это депрессия, то человеку абсолютно все равно становится, у него теряются интересы в жизни. То есть транквилизаторы могут снизить давление только тем людям, у которых нет гипертонии. А просто как лекарство, которое снижает давление, этого нету. Нет эффекта. То есть у вас будет сонное состояние, у вас будет перегрузка печени, потому что все транквилизаторы, проходя через печень и распадаясь в этой печени нашей, они угнетают ее функцию, а печень – кровотворный орган, который прямым образом действует на сердце. В итоге все транквилизаторы приводят к депрессии и к угнетению сердечной деятельности. Поэтому транквилизаторы – это не выход из положения.
А выход из положения, если ощущение тревоги, если ощущение страха?
Знаете, как я всегда говорю, сам пациентам говорил, и в госпитале, и сейчас говорю, разберись в себе, почему ты в таком состоянии, подумай. Не можешь подумать, расскажи врачу, расскажи другу. В семье, если дружная семья, сесть за стол и сказать, почему у меня такое настроение? Иногда мы стесняемся друг другу сказать, ты знаешь, я сегодня такой злой, я тебя ненавижу. А он скажет, ты знаешь, а я тебя прощаю. У нас такого ведь нету сейчас, правильно? Это редкость. И поэтому мы должны понимать, откуда выросли ноги у этого состояния. Может быть, мы сами виноваты, может быть, мы обиделись на какую-то мелочь. Сегодня люди очень обидчивы, потому что у нас сегодня крайне напряженная жизнь. Эмоционально и по-разному. Она крайне напряженная. И мы очень обидчивы. Мы обижаемся на любое простое слово обижаемся. Надо уметь подавлять себя вот это, потому что мы не можем умереть из-за простого слова. Ты не вовремя пришел на работу. объяснение всегда можно найти.
Спасибо большое.
Да не за что.
Доктор, скажите, а вот даже у детей может быть, да, артериальная,
да,
гипертензия?
Да, гипертония, гипертония, артериальная гипертензия может быть как у детей, так и…
И как за этим вот уследить-то родителям?
Ну, родителям уследить. Во-первых, надо помнить вот еще о чем. Я говорю сейчас родителям, детям которых до 14 лет. Слушайте, пожалуйста, у вашего ребенка всегда будет пульс больше 100, это нормально. У вашего ребенка на ЭКГ будет аритмия дыхательная. Это нормально. Это норма возрастная, детская норма. У вашего ребенка есть свое давление, которое педиатр высчитывает благодаря разным таблицам. Кроме того, у вашего ребенка еще есть некий такой элемент, который называется быстрый рост. Потому что сейчас дети акселераты, все они очень быстро растут, и мышечная масса не успевает. Есть дети, которые набирают вес. Вот таких детей нужно водить уже эндокринологу-педиатру, который бы посмотрел, почему у нас ребенок так переедает, а почему у нас ребенок растет в весе. Едим много сладкого, едим жвачку, чипсы, кока-колу и все остальное. Вот это все то. Это, я прошу прощения, это не русская еда. Вы согласны со мной?
Да, конечно.
Но зачем мы должны есть то? Я понимаю, что это вкусно. Я понимаю, что во Франции осудили Кока-Колу за то, что они добавляют соль, и дети вынуждены пить больше этой Кока-Колы. Но мы же не должны, допустим, тот же Макдональдс. Я не имею ничего против Макдональдса, ничего абсолютно. Он помогает и сиротам, и всем остальным. Но это не еда, это фастфуд. Так что, пожалуйста, следите за питанием своего ребенка. И если ребенок жалуется на головную боль, первое – исключить внутричерепную гипертензию, а вероятно и начинающуюся гипертоническую болезнь. И кроме того, надо помнить, что если папа-мама гипертоники, ребенок наследует болезнь.
Такой вопрос. Не противопоказана ли больным физическая нагрузка?
Каким больным, Инна Николаевна?
Гипертоникам.
Гипертоникам. Гипертоники должны трудиться. Что такое гипертоник? Это же не приговор, понимаете? Гипертоник – это состояние физиологическое сосудов. Надо к этому относиться, знаете, не надо бояться слова гипертонии или гипертонии, не надо бояться, потому что надо понимать, что все в ваших руках, все, что творится с нашим организмом, вы можете контролировать своим мощнейшим мозгом, потому что наш мозг может творить чудеса. Если вы получаете удовольствие, у меня был гипертоник, у которого давление было 280 на 240, у него был сад великолепный, он привозил каждый год мне яблоки. Я говорю, как ты залезаешь на эту лестницу, на такую высоту? Вы знаете, говорит, когда я в саду, у меня нет давления. А давление-то у него есть, у него злокачественное гипертоник. Но говорит, у меня нет давления, потому что мне так хорошо. То есть надо получать от работы удовольствие, от физической работы. Если, но только это не означает, что нужно копать большие ямы, траншеи, там, не знаю, что-то еще, и там переход из Бомбея в Лондон. Этого не нужно делать. Но, допустим, поработать в саду, да ради бога, это только будет во благо, потому что полезно быть на свежем воздухе и тренировать свои сосуды физической нагрузкой, но умеренной. Также очень полезна просто обычная ходьба. Для гипертоников это первое. Почему в санаториях теренкур есть? Это хождение по маршруту. Это ведь простое самое. У нас в парке, я знаю, есть уже дорожки здоровья, так надо ходить по ним. Пусть вам врач напишет, сколько километров вы можете пройти, когда нужно померить пульс. Это же ведь такое благо, оно бесплатное. Ты идешь просто и зарабатываешь себе здоровье. Неужели нам лень выйти из своего дома, от телевизора оторваться, не смотреть этих Воронинов или кого-то еще, и пойтись по этой дорожке? Но с условием, что нельзя болтать, обсуждать соседей, собак, кошек, а надо просто идти и правильно дышать.
Дышать.
Да.
Можно ли самому себе, ориентируясь на показания артериального давления, подобрать лекарства?
Можно все, абсолютно, Инна Николаевна, понимаете, да? Но если ты не знаешь, почему у тебя давление, откуда оно выросло, нельзя. Надо пойти к врачу, как ни странно, как ни обидно, или как ни радостно, пойти к врачу и сказать, вот знаете, у меня поднимается давление, вот я не знаю, в чем дело. И вообще по стандартам врач подбирает пациенту своему очень долго препарат. Почему? Потому что он пробует. Не надо покупать препарат и уходить на год. Надо пробовать. Во-вторых, запомните, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, ваше утреннее давление, если утреннее давление, оно больше вечернего, вам неправильно подобрали терапию. Отвечаю за свои слова перед всеми, даже перед прокуратурой. Если вечернее давление у вас ниже утреннего, то есть наоборот, утреннее выше вечернего, вам неправильно подобрали терапию. Должно быть именно так, как я сказал. Утром должно быть давление меньше вечернего.
Многие наши радиослушатели умеют измерить артериальное давление. И все-таки есть определенные правила. Давайте-ка мы их напомним, а может быть, для некоторых они будут в новинку что-то.
Может быть, может быть. Ну, я очень многих своих пациентов спрашиваю, посетителей наших спрашиваю, как вы измеряете артериальное давление?
Да.
Покажите. Ну, мне показывают. Есть несколько типов аппаратов.
Угу.
Ртутный. Угу. Это самый точный. Потом есть пневматический, тот, который мы видим на приёмах терапевтов. И есть еще аппарат, который одевается, электронный, да, одевается на запястье. Уважаемые радиослушатели, если вам старше 60 лет, вам этот аппарат не подходит, потому что он дает погрешность на атеросклероз. Надо вам мерить обычные манжеты, которые одеваются на предплечье, выше 2 см от локтевого сгиба. А измерять нужно давление каким образом? Надо удобно сесть, чтобы спина была не в напряжении, чтобы она опиралась на спинку стула, чтобы манжет накладывалась на уровне сердца, чтобы нижний край ее был выше, опять повторюсь, на 2 см выше локтевого сгиба. Дальше. Перед тем, как мерить давление, нельзя нервничать, смотреть плохие передачи, даже радоваться. Надо просто быть спокойным. Нельзя пить кофе, курить, пить пиво. Если вы уж покурили, то 30 минут надо подождать. После этого 3 раза вы измеряете давление, 3 раза измеряете, потому что первое, когда манжета первый раз сжимает вашу мышцу на предплечье, у вас возникает гормон, так называемый страха, адреналин, он вылезает и тут же поднимается давление. Вы просто надули и тут же спустите, вот даже не смотрите сколько, спустите это манжету, спустите воздух. Второе давление вы смотрите, какое у нас значение. И третье давление у вас будет конечным. 5 минут перекура. 15 минут, извините, но вы будете знать не первую цифру, а третье давление вы должны фиксировать. Потому что очень многим они измеряют давление 180. Тут же страх, краснота, не надо смотреть. Надули, отпустили, мышца отработала, то есть всплеск адреналина произошел. Второй раз уже мышцы не реагируют на эту манжету. А третий раз вы просто получаете реальное свое давление. Об этом мало, видимо, кто знает. Я сомневаюсь, кто многие знают об этом. Многие не знают об этом.
Да.
А это очень простая вещь. Очень простая вещь. И обязательно. А если, допустим, вы пришли с холода, сразу давление мерить нельзя, надо согреться. Если вы голодны, не пытайтесь набить желудок, потому что еда поднимает давление. А если вы после физической нагрузки, отдохните немножко. Положение полулежа либо сидя. После этого измеряйте давление. И давление нужно мерить каким образом? Утром после завтрака и вечером в постели. Вот так. Но если уж, допустим, те, которые пациенты у нас принимают препараты, им нужен контроль давления, они могут за столом это сделать в середине дня.
Я думаю, что нам какие-то итоги можно подвести по поводу вот нашей беседы, что если вы страдаете там высоким или пониженным давлением, что это все равно, жизнь продолжается, в этом ничего
да,
нет
конечно.
Страшного, только
бояться
надо
не
выбирать
нужно.
Себе определенные правила поведения, правильно?
Ну, вот так, вы очень, вы артистично очень сказали правила поведения. На самом деле, не нужно бояться, пожалуйста, не бойтесь гипертонии, надо просто вовремя пойти к врачу. Во-первых, у нас сейчас в Раменском районе, в нашей поликлинике проходит диспансеризация раменского населения. Воспользуйтесь случаем, пойдите, проверьте свое давление, сдайте анализы, вам посмотрят, может быть, у вас почки не очень хорошо функционируют, может быть, у вас другие проблемы есть. Надо обязательно, понимаете, вот себя любить. Почему мы 2 раза в год ходим к зубному врачу, к дантисту? Жалко ведь зубы. Мы же смеемся, нас видят, да? А гипертонию никто не видит. А страдает кто? Тот, у кого не видно. Так вот, надо пойти к врачу, надо проходить диспансеризацию, но я только прошу, не попадайте на акции частных там различных организаций, которые вам намерят, и тут же вам пропишут какой-нибудь БАД, который нужно пить. Не делайте этих ошибок, пожалуйста. И у нас есть сегодня служба медицинская, которая отвечает за последствия своего лечения. Пожалуйста, страховой полис и вперед. По месту жительства. У нас врачи обучены, они знают, что давать, они знают, как мерить, они вас научат. Вот не должны стесняться спрашивать об этом. Спрашивайте врачей, как мне измерить давление, как часто мерить. Если я пью лекарство, на что оно действует, как долго мне его пить. Эти вопросы не надо стесняться задавать. У нас многие люди стесняются врачей. Ну, это же не милиционер, в конце концов. Это раньше детей пугали милиционерами и врачами. Сегодня врач – это друг. Надо пойти и спросить, и он должен ответить. Я прошу прощения, я продолжу, немножко отвлекся. Значит, я прошу прощения перед радиослушателями, что мы немножко перескакиваем постоянно. Ну, наверное, так более интересная беседа проходит.
Интересная, обо всем нужном говорим.
Я хотел бы вот что сказать, что о том, что… Это болезнь, которая требует контроля, самоконтроля. Если вы в состоянии измерять давление, не стесняйтесь купить аппарат. Это не болезнь, это нормальное состояние. В любой западной европейской семье, американской, есть измеритель давления артериальный. Почему? Потому что им дорога их жизнь. Вы же работаете, у вас внуки, у вас дети, у вас жизнь впереди. Почему бы не знать свое давление, в конце концов? Это норма жизни, мы должны сказать, что это нормально. Не надо стесняться этого. Если дома есть аппарат, может быть, вы соседу своему поможете, у которого нет аппарата, и вы ему спасете жизнь, вызовете скорую помощь. Поэтому мерить давление нужно как минимум раз в полгода. Во-вторых, если что-то есть, надо быть очень осторожным. Не говорите, вот сегодня я выпью пиво, я там поем колбасы, а завтра будет мне плохо, а потом пройдет, я больше не буду этого делать. Не бывает такого. Наши ошибки все учитываются нашим организмом. Все учитываются, все наши проблемы от наших действий, от наших незнаний. Пожалуйста. Поэтому я так думаю, что наша образовательная программа для того, чтобы немножко дать информации, как себя вести, что делать. Я так думаю, что на следующей нашей передаче мы поговорим о препаратах, как они действуют на гипертоников. И я так думаю, что у многих будут вопросы, а вот я такой-то применяю препарат, я такой-то, как он на меня действует. Я думаю, это будет более интересная передача, может быть, когда мы будем говорить о том, какие препараты существуют, как их пьют и в каких случаях их комбинируют.
Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир с доктором медицинских наук, профессором Раджабом Давронычем Сафаевым. Говорили мы сегодня о гипертонии. Будем говорить об этом заболевании и в следующих наших программах. Следите за нашим эфиром, за анонсами. Я благодарю всех, кто принял участие в нашей программе. Всего вам доброго, до свидания. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы.
Уважаемые радиослушатели, я вам желаю всем, независимо от погоды, хорошего настроения и нормального давления. Будьте здоровы.